Героям специальной военной операции посвящается.
Yeah. Меня обменяли на офицера ЦРУ. 8 месяцев украинского плена. Рассказывает протоиерей Андрей Павленко из Лисичанска.
Ну вот это то самое место, где все и началось, где все и происходило. Это здание городела полиции Лисичанска. СБУ и полиция в Северодонецке покинула его 2 дня после начала СВО, 26 февраля, и все переехали сюда. Здесь находился отдел областной тогда, уже оставшийся 3 городов полиции, СБУ. Здесь базировался Нацбат Айдар. Здесь находилась тероборона. 18 апреля, когда меня арестовали в Севердонецке, в 10 утра сюда я был привезен вот в это здание. Вот по этому ходу меня завели вот тот кабинет. Вот сейчас мы видим окна вот эти крайние, вон там над табличкой. Там мне задали вопрос, ну что я своих жду. Всячески разные были рассказы о том, что русский мир, мы не должны здесь ничего оставить, все разрушать. Зачем я пишу, рассказываю всем, как Украина обстреливает город Севердонецк отсюда из градов. Они как раз по этим улицам, вот там град выезжал, стрелял по Севердонецку и уезжал, прятался. Вот, я это все люди снимали, я это писал. Ну, и снимок у меня не могло быть, а я это все писал, рассказывал. Потом я был избит там и доставлен вот в эту камеру. Вон окошечко как раз, вон они окошечки оставили.
Ну, подойдем туда, камера, попробуем.
Да. Пойдем мы туда как раз.
А по этапу можете рассказать, и как вас задерживали, за что, кто вас сдал?
Уже дело в том, что мне предупредили, что люди, человек, которым я ездил, он и сейчас остался в Северодонецке, он сам пострадал от нацбата Айдаров, вот Андрей Гавриленко, его воровали айдаровцы. Его потом жена выкупала за деньги у айдаровцев, он тоже был избит, но как-то он не уехал, в Россию остался, а ждал, когда придут наши. Вот он такой очень, мы с ним вместе ездили по гуманитарным штабам, и он мне сказал, что интересуется в штабе гуманитарном в Севердонецке, тероборона мной стала Лисичанская очень интересоваться. Но у меня был друг, главврач Севердонецка, Роман Водяник, которого я выручил в 2014 году тоже от нацбата Айдар, которого я спас от аваковских соколов, как их тогда называли, полиция. И такой близкий друг мой был, прихожанин. Он рассказал, где я нахожусь, в теробороне Лисичанска. Когда они меня дома не могли найти, он сделал мне звонок рано утром на телефон. Меня запеленговали. И через 20 минут они были у меня по адресу, где я находился, потому что я был в другой квартире, все-таки я опасался все-таки. И был я сюда доставлен в этот, как говорится, тогда, я уже даже на обл. Или городдел, где, как говорится, было сборище всего нацистов. Конечно, я понимал, чем все это может окончиться. Я знал все истории, и о том, как и людей калечат, и убивают здесь, и издеваются. Ну, повал на милость Божью, я молился как-то, Господь не посрамил веры моей. Но уже я был тут избит, был избит так очень хорошо. И потом, как сказали, меня кинули в топку, это называется, это назывались в камеру. Вот. В этих камерах помещается всего лишь 4 человека, они рассчитаны на 4 человека. Эти камеры. Но у нас было на момент, когда я был, было 22 человека здесь внутри. Все они люди избитые были. Все это именно, как говорится, политический такой элемент был. Окошки тогда, конечно, не открывали. Я думаю, они сейчас навряд ли открываются. Они меня, естественно, узнали. Так я провел первый вечер в подвале. На второй день меня опять подняли в этот же кабинет. Там уже был какой-то сотрудник, наверное, какой-то разведки иностранной, хотя он говорил по-русски, и было 2 сотрудника СБУ. Естественно, они меня продолжали, как говорится, ну как бить они меня не начали, они мне начали задавать вопросы, я на них не отвечал. Они меня начали опять бить. Притом этот, который в маске был, это в маске, как я сказал, он быстрее всего, что мы определяемся, что это какой-то был из какой-то проамериканской, начал, ты что, если тут великомученика строишь? И инсценировал расстрел. Меня в коридор вывели, передернули автомат. На вопрос, почему я не становлюсь на колени, я говорю, только перед Богом на колени становлюсь. Ну ладно, назад. Они меня в камеру начали предлагать, чтобы я выступил, осудил патриарха, призвал идти в раскол, народ записываться в тероборону, эвакуироваться из города, потому что люди все ждали наших, армию здесь, больше Лисичанск, он такой очень пророссийский город. И выдать моих друзей, которые находились в армии в ЛНР, в частности, сейчас это 6-я бригада Лисичанская, поехать на Попасное, чтобы я их вызвал, арестуют, тогда меня выпустят. Потому что я на это не согласился, и мне сказали, что я больше никогда не выйду отсюда. Меня опять отправили сюда, в эту камеру опять. Я видел все ужасы, какие происходили, как в коридор выводили там, потому что половина тут мы сидели, а по ту сторону они жили. В этих камерах, боясь обстрелов, они с семьями жили. И вообще этот коридор в КПЗ, они выводили там всех, кого привозили, избивали. Всячески к ним были применены, ну, то есть все, выписывали этим 111-ю, кого они увозили, их потом выяснили, расстреливали за городом. Уже кого нашли, кого до сегодняшнего дня еще не нашли. Но я знал, что происходило здесь. Меня потом после вот вторника Страстного не трогали. Как-то вот обо мне забыли. Я только был свидетелем все, что происходило ужасно вокруг. Как привозили гражданское население пророссийское. Избивали тут всячески, потом увозили. Расстрелов тут не было, они где-то они были за городом все.
Много были людей?
Много, каждый день. У нас камера не истолкала, 20-21 человек. Один день только был в пятницу, когда нас осталось 8. Но к вечеру нас опять привозили 20. Притом, кто не подписывал, они в коридоре опять начинали избивать, пока ты... Притом избивали жутко. У них там такой был Сергей Петрович с бородой, такой вот интересный, в бронежилете, который этим делом занимался, такой профессиональный палач. Этим занимался. А потом 20, то есть уже 26 апреля, 18 меня взяли, они меня подняли опять же в этот же кабинет, всячески, то есть мне сказали, что я уезжаю в Днепр, то есть они меня сейчас отвезут туда, забрали у меня машину мою легковую, вот, это была, кстати, такая фамилия интересная, Ярош Артем Александрович, вот, и Барбалюк Даниил, вот, это следователи уже полицейские были. Поехали они, забрали мою машину, потом я выяснил к матери моей в Северодонецке, которая жила. Потом они у нее забрали все деньги, какие были. У нас были деньги на строительство храма, я колокольню хотел строить. Под видом того, что если вы хотите, чтобы он живой был, чтобы его не расстреляли, она отдала все деньги им. А на следующий день меня в четверг утром уже отвезли в Днепр, город Днепр отсюда. Ну вот здесь так я пережил два расстрела. Инсценировки, который был в понедельник, во вторник, вот, побои. А, ну еще интересно, что самое интересное, всегда вспоминаю о том, что они меня положили на пол этой камеры, чтобы я спал на бетоне, чтобы быстро пришел к согласию. А тут жило два уголовных элемента, которые хоронили покойных, они их использовали для похорон гражданских всех, и не только их. И они мне давали ковер ночью, то есть я на этом ковре спал. А все-таки апрель холодный, полбетонный. А потом утром у меня забирали они в 8 утра, когда эти приходят на поверку смотреть, не мы тут, мы или не тут. И так, в принципе, я вот, можно сказать, таким вот благодаря ним остался. Вот они помнили все вот меня тут в городе, все. Вот, как бы сказать, вот мой христианский авторитет сыграл и тут. То есть я 5 дней еще проспал на бетоне. Потом мне разрешили на шконку уже перебраться. Хотя у меня была температура, ну, врачей вообще не было. То есть мне как-то лекарства опять передали. Врачи сюда не вызывали никого. И вообще тут все очень туго. Даже здесь не кормили. Здесь вот что блатные сами чай, как говорится, приносили. Вот это и чем люди и жили.
Что вам вменяли?
Госизмена. 111-я статья госизмена, хотя я не являюсь ни госчиновником, ни военным офицером. Я не был допущен никаким к тайнам государственным, ни к секретным картам. У меня не было передано, как они говорили, там я был наводчиком, у меня не было ни локаций. Ни фотографий, точек, где стояла техника или еще что-то. Я переписывался со своим другом большим, луганским кумом, о том, что происходит в Северодонецке. Вот как они обстреливают город, как они занимают позиции в жилых домах. То есть, ну, все, что эти военные преступления какие-нибудь творят. Но я не сдавал точки какие-то, их не было, этих точек. Ну, во-первых, на это учиться надо. Чтобы быть корректировщиком огня, надо учиться. Про это все знают военные. Ну, вот это вот все инкриминировали. Ну, естественно, они инкриминировали, как знаем, мою пророссийскую наклонность, что я хотел упразднить священников ПЦУ, которых тоже тут никогда не было. И никогда мы их и не знали даже. Вот, хотел устранить своих конкурентов раскольнической этой церкви ПЦУ, которых и приходов тут никогда не было, ни храмов их, и мы даже не знаем, кто они и что они. То есть вот такой, ну, в телефон много было напихано ними. Я потом, когда с делом ознакомливался, там и фотографии в окопах, и какие-то еще что-то там вот, нацики были. То есть напихали в телефон много, ведь у меня его сразу забрали. А когда разбирали дело, вот сейчас... Я даже знал потом, в деле у меня написано, там же они типа его начали оформлять, меня 18-го задержали, они оформили 26-м. Они начали оформлять понятых фамилии и имена вот этих двух блатных, которые тут жили. Они клички поставили как фамилии, а имена их не, как, ну, какие они носили. Вот. А отчества у них немножко пошли как тоже там видоизмененные. То есть вот так вот. То есть вот как дела делаются на Украине. И свидетели у меня, которых не существует в природе. Один бомж, потом выяснили. Другой вообще погиб за несколько дней до всех, гражданский какой-то. Ну а третий был наш священник, который написал. Вот а тут было предательство Иудина. Мой клирик, мой священник написал на меня письмо. Донос. Ну, я понимаю, что к нему потом приезжали, они к нему приехали, он сам не писал его. Его приехали, ему начали рассказывать, запугивать. Ну, вот другие клирики не писали, никто не писал. Потому что был отец Евгений со мной, мой взят, сюда доставлен, вместе арестован. Другой священник был. Они все отказались, они отсидели, два дня, но их почему-то отпустили. Но я сказал, что я возьму все на себя, не надо их отпустить их. А вот он, находясь в Лисичанске, написал показания, то есть это было как основная мотивация моего ареста. Ну вот, как не жалко, но вот такая ситуация. Притом, учитывая то, что этого священника я воспитывал с детства. И он у меня вырос, как говорится, на глазах, как говорится, на руках. Со мной служил все годы неразлучно в одном приходе. Ну вот так вот получилось. Ну, все, библейская история.
Били, вы говорите, да, что они хотели это делать?
Ну, они, во-первых, все добивались одного. Как я посмел писать против Украины? Почему я не патриот? Почему я не призываю против Путина воевать, против России? Почему вот, и, вот эти вот ублюдки все ЛНРовские, как они кричали? Зачем я написал, что они расстреливают города? Надо писать, что это русские расстреливают города, что мы все разрушим русскому миру, ничего не оставим. Вот, вот это вот, вот, вот такой, вот, как бы сказать, даже не хотели, а это вот как бы душевный крик у них был. Это у них был душевный крик на то, что вот происходит безысходность, что они здесь действительно оккупанты, враги, что смерть за ними придет рано или поздно заслуженная, что их отсюда погонят, то есть это уже был крик души у них такой определенный. И этот крик и боль, они, как сказать, делились со мной через побои эти крики. Притом, действительно, один был такой нервно-больной, он сидел, он все время дергал лицом, как вот нервно-больной, вот разные стороны. Дергал и кричал, что надо все взорвать, здесь ничего русскому миру не оставить, и дома, и прочее, прочее, прочее. То есть, ну, все полностью. Они потом изрисовали мои аттестаты, потому что так сейчас с документами лежали мои аттестаты об образовании. Там все матерными словами они списаны, эти аттестаты. Ну, и всячески, да, то есть, да. Вот. И у них вот эта тема, и потом они ко мне иногда приходили просто так открыть, поговорить. Ну, опять-таки, разговоры были то про Кирилла, какой патриарх Кирилл. В Днепр я приехал вместе с другими политическими заключенными. Нас там встретили на вокзале, как это называется, это как прием называется вокзал. Там нас поставили к стенке на растяжку, вот так вот, почему-то вот так надо было сложить пальцы, и заставили петь гимн Украины. Ну, так как я пою красиво, действительно, священники все поют, я его спел, и я единственное, как выяснилось, знал слова полностью. Я 14 раз спел этот гимн Украины, у меня даже в горле пересохло, а они оставались. Потом они, тех они били, но били аккуратно, как говорится, потому что, чтобы ни крови не было, и побои, потому что это уже СИЗО официальное. А потом они меня опять поставили на растяжку к стенку, а потом, когда оформили, там самое интересное, пришел такой врач, доктор Менгеле, вылитый был. И он матом всячески рассказывал, это врач, как надо всех расстреливать, убивать, сепаров, этих лугандонцев, как они рассказывали, ну так нас называют всех. Вот как нас надо уничтожать, что если бы не луганчане и все остальные, то есть войны бы этой не было. Вот это луганчане-дончане все устроили. Потом, когда узнали, что я священник, он тоже опять брань вся пошла на патриарха. Пришел, там был такой капитан, педофил, самое интересное, потом, как мне сами уголовники сказали. Он заведует корпусом, где несовершеннолетние преступники. Вот. Потом, впоследствии, я как узнал, нам ко мне в камеру мальчик попал со Славянска, 17 лет. Там, ну, туда привозили много разные, это же все гражданские, государственные преступники. Там и женщины беременные, и молодые женщины, и разного возраста, не только мужчины. И мальчик вот 17-летний. И этот капитан-педофил все ходил в камеру ко мне, чтобы как-то его вытащить. Ну, он такой мальчик домашний такой был, вот видно. И он все пытался, меня как-то запугивал, чтобы его в камере, потому что как-то меня там как-то уважали, как-то какое-то определенное забрать. Ну, вот этот капитан-педофил начал рассказывать, что на тебя колокола не падали, ничего, ты еще узнаешь, как они падают. А потом они достали большую дубинку деревянную, каску, и на всех моих, как говорится, камерников одевали каску и били по каске этой палкой. А потом был рубель, как вот чисто рубель, которым гладили белье до революции на длинной палке, перевязанным полотенцем. И этим рублем они били сзади. Вот я получил 8 ударов, как по мягкому месту. И остальные тоже получали. А потом они уже меня бросили, потому что прибежал какой-то охранник и сказал, это отец Андрей, его больше бить нельзя. И я сидел только и смотрел на то, как они били других, которых привозили, а этих они уже дубинкой били деревянной, как, и только слышал крик. Вы осторожно, не бейте только по рукам и ногам, чтобы ничего не сломать. То есть, это вот так встречало Днепровское СИЗО всех. И стояла там такая Леся была, надзирательша, лет ей около между 25 и 30. Хотя красивая такая девчина была. И вот она как с кофе в руках, эта комната, вот эти сидят молодчики, их где-то человек 10-15. Они, кажется, по рации зывались, сбежались. Некоторые в свастиках были. И она как, вот, как знаете, как ведьма баш, она все смеялась, как этих бьют. Вот ее смех разбирал, вот ее все. И один там такой был тоже обеспокоенный, у него ручки такие расписные, вот. Он все кричал, может, бутылку принесем, на бутылку посадим. То есть, вот эта тема. Ну, никто не сорвал, потому что там все-таки СИЗО, там надо как-то более целыми. Потом нас привели, посадили в камеру, строгий режим, то есть мы в заперти. Питание это концлагерное, там было ни сахара, ни соли, то есть обычная каша, перловка или пшенка, и все. Первое это так, вода какая-то, вот, даже это с капустой что-то сваренное было, вот. Я практически не ел там, вот. Потом, как мне батюшки уже начали передачу передавать, я поэтому уже там как-то и других помогал. Ни посуды, все на рваных матрацах все спали, ни подушек, посуды не было. Если ты эту еду не брал, приходил надзиратель, начинал их бить. Почему вы не едите? Вот бабушки в очереди стоят. Был там опер такой, который занимался, Нагорный Иван Александрович, который это все дело делал специально. Он потом звонил, люди даже сидевшие, это луганчане, дончане, харьковчане, родные даже не знали, что с ними случилось. Их вот так забирали в подвал, били, да мне еще кажется легко, на других одевали мешок на голову. То есть их так пытали. Кому даже электричество присоединяли, электричеством, вот. Он потом звонил родне, деньги у них выманивал, что типа вот, чтобы тут им бы их не трогали, ничего, вот этот Нагорный. Забирал тем людям, которым что-то передавали, вот, забирал консервы, продукты, ну, такой вот, чисто тоже такой нацист. Вызывал в кабинет, показывал Бучу, рассказывал, как вот фашисты русские, что с Бучей сделали. Рассказывал, что скоро мы Ростов займем, Белгород возьмем. То есть, ну, вот такой типичный нацист был. Но хотя единственное, что спасибо ему, что вот он пускал меня в храм один час. И мне и раз добился, что начали приводить политических. Мы там молились вместе, там мы общались, общение какое-то общее, как бы выработали стратегию, как нам тут жить, как нам вести себя. И, в принципе, как-то вот нашим единым духом, таким православным русским, мы как-то победили. К нам как-то пропал интерес. Как-то на допросах кого водили, меня-то сразу уже начали готовить на обмен, хотя 8 месяцев это затянулось. А их там, в принципе, допрашивать водили, то есть, и поэтому как-то какое-то мы сделали границу.
А что вы придумали, как вам выжить? То есть, вот, какую вы систему придумали? Все по-разному.
Ну, во-первых, я заявил о том, что я священник. А так как они знали, что уже интерес священники появились ко мне, плюс меня уже знал уголовный мир, ну, тоже сферу моего профессионального, как говорится, службы, знали меня на том поприще, они уже испугались, что просто, и плюс я сиделец необычный, то есть меня знали, у меня особый, это тоже в Украине авторитет был, как священнослужителя. И, во-первых, я наладил вот передачи от священников. Вот братья передавали, даже деньги через Узбекистан передавали там священникам, они вот помогали. А второе, я начал говорить, что у меня есть полная связь с этим миром. То есть, а они понимали, что это что-то непростое. Ну, что я типа, я так открыто оперу и сказал, что тут нарушаются права человека, что я об этом заявлю. А у меня был адвокат все-таки у единственного. И они вот, наверное, этого исполнились, они как-то меньше стали трогать. Плюс они как-то, как я из себя изобразил бы так определенного, как бы сказать, чернокнижника такого. Вот типа священника, а они в это верят свято. Какое-то проклятие может наложить, как-то умереть. И они вот как-то к этому так, вот так относились. Так. И я начал говорить, что вот и тех не трогай, тех не трогай. И вот он как-то начал, они вот этого бояться, плюс пошла информация, потому что к нам через месяц приехал ООН по правам человека, именно ко мне. Я типа им рассказывал, они начали с однокамерниками, заинтересовались, и вот они как-то в сторону перестались на этом вокзале избиения быть, вот прекратились. Вот как я появился, вот когда я начал говорить о правах человека, что я там передам на ту сторону информацию, вот, что я выйду скоро тут в Украине. Тоже все расскажу. И вот они прекратили, вот прошло недели две, прекратили на вокзале эти побои, вот как-то отношения, начали спрашивать, а что может передать на ту сторону, чтобы передали. Я говорю, ну передайте посуду, там одеяло, передай, потому что одеял не было. Вот, то есть, и вот так, вот как-то вот выработал, вот сам не знаю, это милость Божья. Тут нет определенного какой-то тайны и секрета.
Ну а вообще, так, если по-простому, как выжить в украинской тюрьме?
В украинской тюрьме? Надо как. Она надо на Бога уповать прежде всего. Как священник скажет. Богу, на Бога уповать, Богу молиться, Господь все сам управит. И показать, что ты не поломался. Вот главное, не стать на колени, упрашивать. Не надо с ними, как говорится, заигрывать, рассказывать, что ты все понял, что ты Украина, что это что-то недоразумение. Оставаться кем ты есть на самом деле. Они это чувствуют. Они это чувствуют, они силу чувствуют, и они, наоборот, пасуют. Потому что они понимают, что ихнее дело неправое. Они знают, что они преступники. И они знают, что все скоро закончится. И поэтому вот тут надо заявить, остаться кем ты на самом деле есть. И ни в коем случае не поломаться, не начинать с ними заигрывать. Ну и третье, и самое главное, на Бога уповать. Господь все сам покажет. Это показало мне на протяжении 8-месячного плена. Да, на втором этаже сидели дезертиры, это были офицеры украинские. Причем самое интересное, если у нас были места, шконка одна, пустая, две, то они сидели, их столько много, что двое человек на одной шконке сидело. И меня периодически, я знал все, что происходит на фронтах. Они уже в августе рассказали, что вся техника была размотана, что действительно, как потом Путин заявил, что полармия украинская размотана. Вот. Они уже это сами дезертиры мне рассказывали. О том, что наши научились стрелять прекрасно, что попадание из двух одно, это из автомата, а из реактивной артиллерии только что-то появляется, сразу прилетает, все сразу уничтожается. Они мне рассказывали о том, что как тероборона прислали уже на фронт, как она мешает, какое там пьянство беспробудное, что они мешают ВСУ воевать, но это же военные все-таки люди, это тероборона. О том, как наркомания уже начала сильно распространена в армии быть, то есть наркотики пошли. То есть это все рассказывали дезертиры. Один рассказывал мне даже за город, что 94 дня был 250 человек в Сердонецке, потом они перешли сюда в Лисичанск, 28 июня он вышел, и из 250 человек у него осталось только 10. 5 отвезли в госпиталь, 5 в дурдом отвезли. Он сам был ранен и потом пошел на Херсон, такой же повторился на Херсоне. Он с командованием задрался, начал в них стрелять, его отправили сюда как дезертира. То есть все это я уже знал, то есть сами дезертиры рассказывали о бедственном положении Украины на сегодняшний день. Они это все сами рассказали. Это не я где-то придумал или читал, у меня все ограничено. У меня не было ни телефона, ни доступа к интернету, только телевизор украинский, где единые новины я смотрел. Где все хорошо, где даже мне нравилась пропаганда о том, что вот посмотрите, без рук, без ног. Ну и ничего страшного, вам поставят протезы, и с этим можно жить. То есть не потому, какой ужас это, а вот типа все хорошо, все нормально. Призывали граждан бутылки пластиковые собирать, чтобы делать протезы нашим защитникам. То есть, ну вот это вот единый, что все хорошо.
В Украине нет нацистов. Вы видели? Общались?
Да, очень много. С 2014 года я их очень много видел. И нацистов, и, как говорили, и фашистов. Это разные вещи, нацизм и фашизм.
Это ЦУ, это, я так понимаю, их...
Да, это логово. Это как логово, это апогей уже ихнего безумия. Вот тут их было очень много. И нацистов, и фашистов, и бандеровцев, и капелланы я тут видел, эти капелланы униатские, раскольнические капелланы приезжали на меня посмотреть.
А они прям есть в армии?
Да, они в армии есть, и они есть, их безбороды, в униформе. с лозунгами, разговор, вот этот говор западенский о победе, о том, что надо быстрее москалей выгонять. То есть я это все видел сам лично. Ну и за эти годы я их видел тут, их много было. Так они ездили. Капеллан на машинах было написано. То есть и капелланов брали только из Раскольнической церкви и только из Сунятской церкви. Других не брали.
Чем закончилось ваше пленение?
Пленение мое закончилось, я был обменен 13 декабря на Бахмуте.
Сейчас, еще раз.
Я был обменен 13 декабря на Бахмуте Евгением Викторовичем Пригожиным на американского гражданина, офицера ЦРУ. Вот, такое я не могу говорить имя и фамилию. Вот. Негр он сам по своей расовой принадлежности. Он, как потом выяснилось, тренировал тероборону в Херсоне. Вот я на него был обменен. И вернулся в свой родной город и нахожусь я сейчас здесь, на своих территориях, помогаю нашей армии, помогаю нашему народу идти к нашей общей победе, к освобождению от укрнацистского плена своей русской земли, в частности, земли украинской, которая является частью земли нашей российской.
Посмотря на здание, что вы
чувствуете? Ничего уже, восстановить его надо, и пусть полиция дальше работает, и написать таблицу о том, что здесь находились укрнацисты, что здесь совершались военные преступления, чтобы помнили.
Материал предоставлен YouTube-каналом «Свои».